Снарядов, нет патронов, нет боеприпасов, голод. Многие люди просто не способны идти в прорыв и от истощения. И он это все видит. И как после этого смотреть на тот режим? Это напоминает события в Сталинграде, вот связанные с Зиндлицем.
Андрей, ну здесь вот начинается самое как бы сложное.
Естественно,
да. Конечно, я вот с вами согласен. Наверное, это в конце концов. Но все-таки военачальник, да, воевавший на одной стороне, начинает воевать на другой стороне. Ну, здесь трудно это оправдать даже вот такими идеологическими соображениями.
Вы знаете,
в конце концов, вот у меня такой вопрос, очень простой. Не попади он в плен, да, не постигла бы там вторую ударную армию, вот та участь, которая ее постигла, да, продолжал бы он быть таким же там, удачливым генералом, каким он был там на протяжении там, второй половины 41-го года.
Да я не удивлюсь, чтобы закончила бы маршалом.
Может быть, вообще министром обороны бы, да?
Легко.
Ну, я,
естественно, не удивлюсь, да? не удивился,
да?
Бы, не удивился.
А здесь бы. Вот, то есть вот это вот переключение сознания именно в тот момент, когда ты оказался в плену, можно объяснить только одним желанием — сохранить себе жизнь.
Виталий, я повторяю, его очень легко сравнить с немецким Власовым, генералом Курцевым, Зейдлицем, который очень удачно вел себя в Сталинграде. Он предлагал очень грамотные попытки выхода и прорыва. То есть он был на порядок, на мой взгляд, талантливее Паулюса. Вот. И потом он тоже возглавляет Лигу немецких офицеров в советском плену.
Вот у меня возникает такой вопрос. Немцы решились создать русскую освободительную армию. Огромное формирование, практически 1 000 000 человек. Не было у Сталина идеи создать немецкую освободительную армию. Благо, у него было Зейдлиц, и Паулюс, и множество...
Но, да, немецкая освободительная армия, как бы, но,
а почему нет? И почему это не было осуществлено? Как вы думаете, Андрей?
Ну, хотя бы из-за того, что довольно быстро тот же Зейдлиц, он разочаровался в этой вот просоветской альтернативе и предпочел соответствующей форме коллаборации жизни в лагере для военнопленных. И, к слову сказать, тоже в качестве параллели, когда он был, по-моему, в 56-м году отпущен в Западную Германию, был суд, на котором было принято решение отменить заочный смертный приговор, который был вынесен народным трибуналом в Германии, с соответствующей мотивацией. Зейдлиц руководствовался отвращением к преступному нацистскому строю, а не личной выгодой.
Ну, здесь, может быть, Дим, я позволю себе тоже еще свою версию выдвинуть. Я думаю, что и, так сказать, советское руководство, я думаю, просто боялось такое создание немецкой освободительной армии, вот из всех там перебежчиков там, или пленных, да. Кстати говоря, как, несмотря на переход Власова и на всю ту историю, которую мы о нем знаем, тот же Гитлер до 44-го года Власову тоже не доверял.
В знаменитых застольных разговорах Гитлера он говорит еще, по-моему, это относится к 41-му или к началу 42-го года, что он не доверяет таким вот перебежчикам, исходя из одной простой причины. Предали один раз, могут предать и второй раз.
Это вообще отношение.
И второй очень важный момент, по причине которого не состоялось, так и не состоялось формирование русской освободительной армии, потому что реально у Власова на момент, условно говоря, 8 мая 1945 года было в реальном подчинении не более 50 тысяч человек. Это я в данном случае округляю в большую сторону. Гитлер...
Несмотря на вот этот вот там несколько миллионов военнопленных, которые служили так или иначе...
Формально не подчинялись армии. Власову, но реальное оперативное подчинение было начальником тех соединений, в которых они были. Потому что сюда, вот включая в этот более чем 1 000 000 коллаборантов, мы сюда включаем Хиви, добровольные помощники.
Добровольные помощники.
Да. Иммигранты.
Но это в основном ведь тоже, они же не на фронте были, они там в тылу в основном. Тоже немцы боялись давать, в общем-то, в руки оружие.
Ну, я сказал бы, из-за дефицита и растянутости фронта, дефицита это личных
потом,
сил.
Да? Но на первых порах они боялись им давать все-таки.
Ну, знаете,
национальных
дивизий извините, давайте вспомним 42-43 год, Ленинградский фронт. Некоторые дивизии укомплектовывались на 30-40% русскими военнопленными, полевые дивизии вермахта. Вот вам, пожалуйста. Так что не думай, что эти 30-40 только лишь занимались тем, что
хорошо,
подводили
Андрей,
боеприпасы.
Такой вопрос. Вот создана РОА, да, Русская освободительная армия, во главе с генералом Власовым. Где РОА воевала конкретно, в каких военных операциях или в боях она принимала участие на фронте советско-немецком?
Значит, они сражались и на советско-немецком, и на Западном фронте, потому что с 1943 года части так называемой Власовской армии были переброшены по приказу Гитлера на Атлантический, для защиты Атлантического вала. Значит, первые серьезные боевые столкновения начались именно на Западном фронте. Примерно воевали по-разному. Некоторые части стояли насмерть. В частности, власовцы защищали Ла-Рошель. Погибли практически все. Сражались до последнего патрона. Другие, и их было, пожалуй, больше, они сдавались в самом начале боя, потому что они не видели в союзниках своих врагов. Они сражались против большевиков, против Сталина. А союзники, ну, не было у них против них, против союзников никакого зла. Ну, например, вот будущий командующий первой дивизии РОА Буниченко, он получил, если не ошибаюсь, награды за командование сводным батальоном власовцев, которые сражались на Западном фронте против союзников. По-моему, если я не ошибаюсь, Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях «Крестовый поход в Европу» говорит, что те власовцы, которые сражались против нас, они сдавались, сражались еще более ожесточенно, чем Ваффен-СС.
Ну, и тогда другой вопрос. Насколько я знаю, все-таки многие части военные, составленные из русских военнопленных, там, из власовцев и так далее, они перешли на сторону союзников. И воевали на стороне союзников. Но не на советской стороне, а на стороне именно западных союзников.
Нет.
Хорошо, тогда расскажите нам, ну, то, что вы знаете, каким образом власовцы освободили Прагу?
Значит, давайте...
Это известная достаточно история, но...
Но Прагу для начала не освобождали. Они помогли сохранить статус-кво между повстанцами и группой фельдмаршала Шорнера, которая находилась в тот момент в Праге. Значит, дело получилось следующим образом. Немцы отступали и отходили с территории Чехословакии, стремясь избежать русского плена и сдаться армии, американским частям, которые были на... Тоже часть их фронта проходила по территории Чехословакии. И когда уже, как говорится, время зашкалило за 12 часов, чехи решили выступить на стороне антигитлеровской коалиции и подняли восстание.
Пражское восстание.
Да. Надо 6 сказать,
мая 45-го года.
6 мая. Ну, уже, понимаете, очевидно, они думали, что война еще год продлится, как минимум, они вот как раз помогут.
Ну, и вроде как бы существует версия, что именно по призыву восставших вот
совершенно верно.
Была призвана армия Власова.
Надо сказать, что восстание было довольно жестокое. И бои там начались по одной простой причине. Нужно было защищать немецкое гражданское население в Праге, которое подвергалось преследованием, насилием со стороны повстанцев. Они не соблюдали никаких обычаев войны. И Шорнер пускает туда дивизии именно для спасения гражданского населения. Он завязывается довольно жестокие бои. Немцы оказались более удачливы, и они смогли не только блокировать повстанцев, но и теснили их по всем фронтам. И тут как раз они обращаются с призывом, в том числе и к, к дивизии Буниченко, первой дивизии РОА, которая как раз двигалась в непосредственной близости от Праги. К нему были направлены эмиссары. Буниченко колебался. И есть версия, что он связывался с Власовым, и именно Власов предложил ему соответствующий план действий, а именно удар по аэродрому, чтобы блокировать немецкую помощь и возможность посылки подкреплений к Праге. Это было сделано, после чего наступление немцев стабилизировалось, и фронт, что называется, остановился, был сохранен статус-кво. После этого происходит переворот внутри чешских повстанцев. На место чешских националистов, которые подняли это восстание, приходят левые социалистические и даже коммунистические лица. В том числе один из архитекторов «Пражской весны» Смарковский. Да. Смарковский. О, да, он как раз и был в числе вот этих вот участников этого восстания. И после этого уже, вы понимаете, какое было отношение к власовцам, и они оттуда отступали вместе с армией Шорнера, вот с которой они буквально 2 часа назад перестреливались, воевали. Они идут в одном потоке.
Ну, они еще боялись, поскольку на Прагу были срочно была брошена армия Конева.
Совершенно верно, да.
И Прага, собственно говоря, была вообще-то освобождена уже советскими войсками, уже после подписания акта о капитуляции Германии.
Да, в частности, там бои еще были 9-го и 10-го числа.
Просто я был в Праге на Ольшанском кладбище, где похоронены советские солдаты, там даты смерти у многих 10, 11, даже 12 мая 45-го.
Там, кстати, года. Довольно активно действовал Вервольф, еще это нужно учитывать.
Ну да. Возвращаясь к личности Власова, все-таки как-то мы его периодически забываем. Вот, на ваш взгляд, роль вербовочной работы Абвера в плане его как бы решения вступить в союз с немцами значительную роль сыграла? То есть, как бы вот аппарат Канариса, он отличился в данном случае? Ведь были такие фигуры, как Карбышев, вот которого поливали как
раз... Кстати говоря, извините меня, я здесь перебью, потому что у нас здесь очень много вопросов здесь по поводу Карбышева. И здесь вот очень, по-моему, логичное предложение от Кирилла из Санкт-Петербурга. Он спрашивает нас, не планируете ли передачу о Карбышеве или вообще о плененных немцами наших военачальников. Спасибо, Кирилл, за идею. Я думаю, что мы просто сделаем отдельную программу. Ну, Власов — это особая фигура.
Ну, да.
Но вот о там, генералах, о высших офицерском составе.
Но здесь могу сказать один момент. Больше половины пленных русских советских генералов и старших офицеров были... Они были противниками коллаборации.
Да, ну, давайте мы это оставим на другую программу.
Ну, вот все-таки вернемся, да, к Власову и Абверу. То есть вот роль вербовочных мероприятий, которые проводились в отношении его.
Ну, я думаю, здесь в первую очередь играли роль вербовочные мероприятия не столько Канариса, сколько Гелина. Ну, и Гелин курировал именно РОА.
Канарис-то он повыше стоял все-таки.
Ну это да, но непосредственный начальник, при этом все-таки достаточно самостоятельный и автономный. Он все-таки возглавлял всю разведывательную сеть Восточного фронта. Иностранной армии «Восток», в частности.
Ну да.
Вот. Я думаю, конечно же, роль и Штрик-Штрикфельда, и других... офицеров, которые вели соответствующие душеспасительные беседы с Власовым. Это роль большая, но все-таки без личного решения, без личной склонности к этому и убежденности, что в данном случае он прав, я думаю, ничего бы не произошло. Это все-таки было в первую очередь самостоятельное решение Власова, хотя, конечно же, роль того же Штрик-Штрикфельда недооценивать нельзя.
А что представлял собой Штрикфельд?
Но это был аздейский немец, то есть он блестяще говорил по-русски, он из Прибалтики, участвовал в Первой мировой войне в составе русской императорской армии. Вот, после этого он жил в Прибалтике, и когда произошли известные события, пакт Гитлера-Сталина, он оттуда, в числе других немцев, переехал в Германию, там у него было свое личное дело. Вот. И он был мобилизован, и как раз ему предложили работать в разведывательных структурах по причине того, что он блестяще знал Россию.
Ну вот Штрих-Штрихфельд, Фрелих и такой грек с Кавказа, да, Крамиади, они вот были, так сказать, такими самыми, наверное, приближенными людьми Власова.
Фрелих, я бы не сказал, он был достаточно поздно включен в состав Русской освободительной армии, и он как раз шел по линии СД.
То есть аппарат Гиммлера. Тут еще один вопрос возникает. Вот вы говорите, что на финальном этапе, когда РОА была, собственно, сформирована, у Власова было под знаменами порядка 50 тысяч человек. То есть, ну, где-то, грубо говоря, 4 дивизии, и не более того.
Первая дивизия полностью сформированная, вторая, третья в стадии формирования, запасная бригада и офицерская школа.
Да, еще у него была авиация, в которой
две эскадрильи.
Да, небезызвестный герой Советского Союза полковник Мальцев и ряд других достаточно
Мальцев известных. Не был героем Советского Союза. Антилевский был.
Антилевский.
Да. А Мальцев-то он как раз тоже был репрессирован.
Вот, который был одним из руководителей авиации.
Он был главкомом ВВС.
По поводу отношений с немцами, есть еще одна там, видимо, страница пребывания Власова вот на той, на противоположной стороне. Это когда группа антигитлеровски настроенных офицеров пыталась с ним связаться и перенуть на свою сторону в заговоре и покушении на Гитлера. И Власов отказался от сотрудничества с ними. И вот очень, под очень интересным, приведя очень, так сказать, довольно интересный аргумент,
да? Да.
Он сказал, что если здесь в Германии покончат с гитлеризмом, то новое немецкое руководство обязательно сдаст нас, и будет заключен мир с Советской Россией, то новое немецкое руководство обязательно сдаст всех нас Сталину.
Но и он это заговорщикам не говорил, он уклонился
своим,
от этого.
Скорее.
Он уже после провала заговора об этом сказал как раз вот полковнику Белой армии Крамиади, который был у него вот...
Хорошо, у нас уже совсем мало времени остается. Давайте последний этап, это пленение Власова, суд и повешение.
Ну, здесь по поводу пленения, он был... Тут тоже он очень интересно проявил себя. Он сдался американцам и находился как раз на территории той части Чехословакии, которая была под контролем американских войск. Офицер, который вел с ним переговоры, американский офицер Донахью, он был, что называется, очарован Власовым. Тот его обаял. И он ему недвусмысленно предложил бежать. Он говорил ему, что он и его приближенные могут быть, если на то будет их воля, он им даст гражданскую одежду и тому подобное. А Власов не захотел это делать. И когда он передвигался в колонии с американскими частями по территории Чехословакии, он был пленен...
В знаменитом Виллисе.
Да. Он был пленен группой советских войск, принадлежавшей одной из танковых дивизий. По-моему, его пленил, если не ошибаюсь, офицер Якушев был. Он потом даже опубликовал соответствующие...
Капитан.
Да. Да, капитан. Он опубликовал на этот счет воспоминания в газете «Известия» уже. После
уже бомбардировки. Ну, вот опять интересная вещь. Это, значит, произошло где-то 12 мая 1945 года.
Да, примерно в это время.
И после этого, казалось бы, да, предатель, там, коллаборационистка, здесь у нас пытаются слушатели провести различия. Ну, оставим это, так сказать, для других рассуждений. И после этого, ну, так сказать, что такое сталинский режим и его жестокость, тем более по отношению к предателям, известно, да? И после этого его не сразу приводят в исполнение смертный приговор. достаточно долго шло так называемое следствие.
Примерно год.
Да, ну, это все-таки долго, да? То есть не сразу там. И потом, значит, виселица, и что любопытно, и что вот здесь вот любопытно, это вообще, так сказать, я не знаю, может быть, еще, нужно еще одну целую передачу делать, потому что существует версия, что у вас чуть ли там не советский разведчик был, да? Но, во всяком случае, в обвинении, в которое я не сильно верю, сразу оговорюсь. Но интересно вот что, что в обвинительном заключении, уже когда, так сказать, следствие закончило свою работу и суд, значит, сделал свою работу, отсутствовало обвинение в измене Родины.
Я вам другое расскажу. Вы знаете, когда осужденного и казненного генерала Власова лишили советских правительственных наград? 16 мая 1990 года.
То есть до 90-го года правительственные награды...
Оставались и у него, и у его сподвижников, в частности, там, командующего офицерской школой генерала Миандрова, который был повешен вместе с Власовым. У него был орден за финскую войну, медаль 20 лет РКК. Тогда же 16 мая лишили правительственных наград.
То есть Власова инкриминировали, за что, собственно, и вынесли смертный приговор, терроризм и контрреволюционную деятельность. Но не было измены Родины. Более
что
того...
Что само по себе удивительно.
Что это удивительная вещь, да. И после войны, уже после смерти Сталина, когда начались массовые реабилитации, тех, кто сидел там в тюрьмах и лагерях, под эту реабилитацию попало достаточно большое количество бывших уже тогда, естественно, власовцев, которых помиловали.
Да.
Да, то есть там не
сказали, как не реабилитировали, помиловали.
Ну, а попытки реабилитировать Власова, мы уже говорили в самом начале, она, так сказать, там военная прокуратура уже российская, да, она, так сказать, отказалась, изучив все материалы дела, хотя я думаю, что я не хочу сказать, что он там заслуживает реабилитации, у меня как раз мое личное мнение, которое никому не навязываю, оно совершенно противоположное, но тем не менее, сама история генерала Власова, хотя мы о ней сегодня долго говорили, она, я думаю, еще будет долго всех волновать, и, может быть, еще откроются какие-то документы, которые вообще прольют дополнительный свет на эту, в общем-то, действительно загадочную историю, вот, судя по отдельным таким моментам, о которых мы пытались, так сказать, сегодня вам рассказать.
Ну да, Дим, по крайней мере, еще не все архивы раскрыты, в том числе как наши, так и, как это не парадоксально, западные тоже, в которых есть материалы, связанные с Власовым.
Ну, по-любому налицо был факт перехода на сторону нацистского руководства. Опять же, отказ участвовать в покушении на Гитлера. Хотя, собственно говоря, его кураторы имели к этому покушению самое непосредственное отношение. И Абвер очень пострадал в 1944 году, когда все это произошло. Вот. Тем не менее, как бы до победного конца практически верой и правдой служил товарищу фюреру, как ни крути.
Ну, здесь вот, давайте вот здесь пару вопросов. В недавнем телевизионном фильме Власов баловался малолетками, успехи олимпийского зама, в плен сдался сам. Где правда? Влад из Ижевска спрашивает. Ну, Влад, мне кажется, все это неправда. Все, что
ну, покуда он был успешный генерал, какой ему резон был сдаваться, ну, да, в плен?
Простите, но если верить Штрих-Штрихфельду, то все надежды у Андрея Андреевича были связаны именно с заговором, пишет нам Кирилл из Москвы.
Да быстрее, но, по-моему, не столько с заговором, сколько возможность выйти и вступить в контакт с союзниками, что союзники примут его как реальную альтернативу советскому тоталитаризму. И это были разные попытки связаться с ним. В них принимали участие довольно различные люди. Например, такой известный философ-эмигрант, как Борис Вышеславцев. Он, в частности, пытался вступить в контакт через Швейцарию. Он был знаком с Власовым и, к слову сказать, свою книгу о «Философская нищета марксизма», он написал, он начал ее писать еще во время войны и написал ее по просьбе генерала Власова.
Вот такая вот загадочная, действительно, и
неоднозначная
фигура.
Противоречивая,
фигура,
да.
И противоречивая фигура генерала Власова и история генерала Власова, которая создавалась, переписывалась, в которую корректировалась. Но я думаю, что до конца всей правды мы не знаем. Но будем надеяться, что когда-нибудь узнаем. Спасибо Андрею Мартынову. Спасибо. Мы заканчиваем нашу часть программы. И передаем слово, как всегда, в конце программы Елене Сьяновой.
Цена победы. Революция – это уравнение со многими неизвестными, и чтобы пытаться его решать, нужно знать формулы. У Пуччи тоже свои законы. И вот один из них. Все решают первые 10-12 часов. За это время, начиная с вечера 8 ноября, Адольф Гитлер не издал ни одного приказа, не занял ни одного правительственного здания. В ночь на 9 ноября вождь занимался отработкой пассов, или пос, для завтрашних речей, и входившие к нему соратники заставали своего лидера то в мучительной позе руны Урус, когда согнутая спина должна быть горизонтально полу, а кончики пальцев почти его касаться, то в динамике руны Альг, напоминающей хлопанье крыльев, то мучительно сосредоточенном в молельной позе руны Дагаз. Хотя это лишь то, что видели. И, возможно, в таком важном деле Гитлер выстраивал верные формулы. В эту ночь один Рэм попытался действовать. Он силами небольшого отряда окружил военное министерство колючей проволокой, выставил пулеметы, а у входа приказал дежурить знаменосцу Генриху Гиммлеру с черным штандартом СА. Однако на рассвете к министерству начали стягиваться полицейские подразделения, и штурмовики сами оказались в кольце. А в это время машины с арестованными Гессом министрами петляли по лесной дороге, забираясь все выше в горы. Гесса мучили дурные предчувствия. Его раздражали равнодушные физиономии задремавших чиновников, которые, видимо, решили, что все это хоть и дурная, но все-таки игра. До лыжной базы в Бад-Тельце, где Гесс решил спрятать своих заложников, оставалось еще несколько миль. Гесс приказал остановить машины и вывести министров. Он минут пять ходил между деревьев, показывая, что подыскивает подходящие ветки, способные выдержать вес человеческого тела. Потом велел всем вернуться в машины и ехать дальше. Министры больше не дремали. На их лицах появилось напряженное выражение. Гесс снова приказал остановиться и снова начал искать подходящие деревья. В свете фар министры видели, как он и еще двое парней его отряда пробуют ветки, перекидывая через них веревку. Это повторялось несколько раз. Гесс и его ребята так увлеклись своей зловещей игрой, что сбились с дороги, а тут еще одному министру стало плохо сердцем. Гесс приказал остановить машины и сам отправился вперед на разведку. Он проплутал по лесу несколько часов, нашел какой-то домик, долго разговаривал с перепуганными хозяевами. А когда все же вернулся, машин на месте не оказалось. Ребята удрали обратно в Мюнхен, не то испугавшись ответственности, не то по каким-то иным причинам. Гесс остался в лесу один. Когда расцвело, место оказалось ему хорошо знакомым по университетским туристическим походам. Отсюда было рукой подать до виллы одного из членов Тули. И Гессу ничего не оставалось, как направиться к нему. Было утро. Розовую дымку между деревьями прошили солнечные лучи, и мох у подножия сосен сверкал, точно кто-то рассыпал по нему бриллианты. Красиво, величественно, спокойно и одиноко. А в Берлине уже все знали. Фон Кар, отпущенный Гитлером под слово чести офицера, заверил центральную власть в лице фон Секта, что они в Мюнхене справятся с путчистами собственными силами. И фон Зайсер отдал приказ полиции. В Бюргер-Бройкелер поняли, что все уже идет не так, что их предали. И хотя несколько сотен мюнхенцев и собрались на Мариенплац, но серьезной поддержки нет, и ждать ее неоткуда. Гитлер рвался на площадь выступать с речами, но Людендорф, хладнокровно и обреченно ждавший развития событий, на которые не мог повлиять, сказал, что болтать больше не о чем. Нужно собрать все силы и пройти маршем по городу, чтобы хотя бы продемонстрировать реальную силу СА. Гитлер и Геринг уныло согласились. Около полудня штурмовики выстроились в колонну и двинулись к Мариенплац. Впереди шли Гитлер, Людендорф, Геринг и Штрайхер. На Одеонплац четырехтысячную колонну встретил полицейский отряд из 100 человек. Гитлер попытался их агитировать. Он встал в балетную позу руны Ас, но не успел рта раскрыть, как раздались выстрелы. 16 штурмовиков упало замертво. Телохранитель Гитлера Ульрих Граф, следуя инструкциям Гесса, навалился на вождя всей своей двухметровой тушей и вжал в мостовую. Рядом лежал белый, как бумага, с выпученными глазами Геринг. Кровь текла у него между ног. Трудно сказать, вели ли полицейские прицельный огонь или просто дали залп. Но ни одна пуля не задела Людендорфа, и он продолжал идти, насмешливо кривя губы сквозь ряды полицейских, которые опускали оружие и расступались перед этой крупной прямой фигурой в стальном шлеме, одинокой и трагикомической. Так он шел бы и шел неведомо куда, если бы кто-то из полицейских чинов не предложил ему сесть в машину, чтобы отвезти домой. Гитлера тоже куда-то увезли. Большинство штурмовиков, не услышав приказов, не сделав ни одного выстрела, рассеянно озирались. Что это? Неужели все? Какое поражение? Какой позор? Стояло в глазах у всех. Это было 9 ноября. А уже с 10-го начался перевертыш. Кровь, смывшая позор, окрасила поражение в цвет победы. Первый, настоящий. Потому что теперь они были мученики. Теперь о них узнали.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.